эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия готовится оказать гуманитарную помощь Украине. В Сухуми и Цхинвали отмечают 6-летие признания самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии Российской Федерации. Агентство Moody's повысило прогноз рейтинга Грузии до позитивного. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки» сегодня она будет посвящена танго. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях Петр Порошенко заявил, что готов обсуждать различные варианты мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Запрещенные на ввоз в Россию товары продолжат поступать через границу с Белоруссией. В секторе Газа во вторник при ударах с израильских ВВС были разрушены 2 высотных здания. Президент Украины Петр Порошенко, выступая во вторник на многосторонней встрече в Минске, заявил, что готов обсуждать различные варианты мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Понимаю, что все вовлеченные в ситуацию игроки хотели бы выйти из нее достойно. И готов обсуждать различные варианты, которые обеспечат такую стратегию выхода. Выхода в мирное будущее для Украины, выхода в мирное будущее для Европы. Сегодня в Минске, безусловно, решается судьба мира и судьба Европы. Именно так я оцениваю потенциал нашей встречи. Мы должны вместе найти единственное правильное решение, от которого зависит ни много ни мало – мир на континенте.
Порошенко отметил, что на встрече в Минске решается не только вопрос урегулирования ситуации на Украине, но и судьба всей Европы и мира. Он подчеркнул, что настроен на поиск политического компромисса и что для достижения мира на востоке Украины необходимо прекращение поставок оружия сепаратистам. Российский президент Владимир Путин, участвовавший в саммите в Минске, заявил, что украинский кризис невозможно разрешить, не учитывая интересов представителей юго-восточных областей страны. На переговорах в Минске помимо президента Беларуси Александра Лукашенко и лидеров России и Украины участвует президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон, главы комиссии ЕС по энергетике и торговле Гюнтер Эттингер и Карл де Гух. Помимо ситуации на Украине, планировалось обсудить вопросы в сфере энергетики и торговых отношений в рамках подписания Киевом соглашения о ассоциации с Европейским Союзом. Запрещенные на ввоз в Россию товары из Евросоюза продолжают поступать в страну через границу с Белоруссией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече глав стран Таможенного союза с президентом Украины Петром Порошенко в присутствии представителей Европейского союза в Минске. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусских производителей шевелиться и заработать деньги в условиях российского эмбарго на западные продукты питания. 7 августа Россия на год ограничила импорт продуктов из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии в ответ на санкции стран Запада в связи с событиями на Украине. Под запрет попали говядина, свинина, птицы, фрукты, овощи, сыры и молочная продукция. Тогда же в правительстве заявили о возможном введении защитных мер в ряде отраслей промышленности.
Эхо Кавказа. Новости.
В секторе Газа во вторник при ударах с израильских ВВС были разрушены 2 высотных здания в городе Газа. По информации израильского руководства, часть помещений в этих строениях использовалась боевиками. Перед нанесением ударов жители были предупреждены о атаке и покинули здание. Боевой рейд проведен на фоне продолжающихся ракетных обстрелов Израиля с палестинской стороны. В Израиле сообщили о 8 таких обстрелах с территории сектора Газа. Легкие ранения получили несколько человек, повреждено одно здание. По сведениям палестинских представителей, израильские ВВС нанесли с минувшей ночи 15 ударов. В результате 2 человека погибли и около 25 были ранены. Египет призывает Израиль и радикальную палестинскую группировку «Хамас» возобновить непрямые переговоры о прекращении огня. В ответ на ракетные обстрелы со стороны боевиков, Израиль с начала июля проводит операцию против экстремистов в секторе Газа. В Иркутске от участия в выборах в городскую думу отстраняют кандидатов партии «Справедливая Россия». На 16 из 30 претендентов на депутатский мандат подано заявление в суд. 6 кандидатов уже проиграли рассмотрение своих дел в суде. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободы в Иркутской области Екатерина Вертинская.
С требованием отменить регистрацию того или иного кандидата от партии «Справедливая Россия» в суды, как правило, обращаются кандидаты от Коммунистической партии социальной справедливости либо самовыдвиженцы, но по факту в судах работают одни и те же юристы. Справоросы называют это политическим заказом, так как их кандидатов отстраняют от выборов по надуманному поводу. Кандидаты «Справедливой России» подавали в избирком документы, как того требует федеральное законодательство, и избирком беспрепятственно регистрировал их. Но оказалось, что заксобрание Иркутской области по непонятным причинам не привело областной закон в соответствие с федеральным, и теперь судьи выносят решение по своему усмотрению. Активисты партии «Справедливая Россия» намерены 8 сентября провести в Иркутске митинг по факту массового отстранения от участия в выборах их кандидатов. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
После более чем 13 лет на посту бургомистра Берлина Клаус Воверайт заявил, что покинет свой пост 11 декабря. Как сообщил корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер, Воверайт заявил на специальной пресс-конференции, что уходит по своей воле. Произнося это, он с трудом сдерживал слезы. Воверайт был многие годы очень популярен, начиная с первого дня предвыборной борьбы в 2001 году. Когда, заявив открыто о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, он стал тогда сразу же известен всей стране. Его фраза «Я гей» и «Хорошо, что это так» стала в Германии крылатым выражением. Также популярным остается его фраза о Берлине «Наш город бедный, но сексапильный».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поручил сегодня министрам своего кабинета оказать максимальную гуманитарную помощь Украине. Сегодня же стало известно, что уже завтра утром министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко отправляется в Киев. Чем может помочь Грузия Украине? Об этом материал нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Было бы хорошо, если бы мы оказали какую-нибудь гуманитарную помощь нашим украинским друзьям, заявил сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в начале правительственного заседания, которое по традиции открыто для журналистов. Со следующей фразы премьера стало ясно, что вопрос был решен заранее. Патрону Давид, значит, вы едете в Украину завтра? Обратился Гарибашвили к министру здравоохранения Давиду Сергиенко. Чиновник доложил, что изначально планировалась только поездка группы специалистов из министерства, но потом Сергиенко решил, что и сам поедет.
Рано утром завтра мы уже в Киеве приступаем к работе.
Министр здравоохранения намерен вместе с украинскими коллегами определить, какого рода медицинскую помощь может оказать Грузия Украине в лечении раненых и пострадавших в ходе вооруженного конфликта. Как и чем Грузия может поддержать Украину? Этот вопрос с момента аннексии России и Крыма в Грузии не раз становился причиной острой полемики. Национальное движение неоднократно обвиняло правительство грузинской мечты в игнорировании стратегического партнера – братской Украины. В ответ представители правящей коалиции говорили, что частые вояжи в Киев лидеров бывшей партии власти, особенно экс-президента Михаила Саакашвили, только мешают Украине урегулировать вопрос с Россией. Довольны ли сегодняшним решением правительства оппоненты власти? Один из лидеров нацдвижения Давид Дарчиашвили говорит, что лучше поздно, чем никогда.
Было конкретное предложение от представителей нашей партии оказать помощь в виде организации приема детей из Украины. Эта необходимость существует, но в этом направлении правительство не сделало никаких шагов. Думаю, страна как-то справилась бы с этим. Много людей, уверен, выразили бы готовность принять украинских детей в своих семьях. Не понимаю, какой такой экономический достаток нужен, чтобы братскому народу оказать помощь в такое трудное время.
Грузия могла бы активно поднимать голос в поддержку Украины в разных международных организациях, таких как ПАСЕ или ОБСЕ, или же на международных форумах, считает политолог Корнели Какачия. Пассивность грузинских властей в этом вопросе он объясняет тем, что у действующей власти нет четкой стратегии в отношении Украины.
Над грузино-украинскими отношениями висит тень России. Грузинские власти воздерживаются от резких заявлений, руководствуясь политикой нормализации отношений с Россией. Поэтому позиция грузинских властей по поводу событий в Украине чаще всего запоздалая и скорее выглядит как ответное реагирование на критику оппозиции в этом вопросе.
Корнелия Какачи отмечает также, что и такие действия нацдвижения, как попытка вмешаться во внутриполитические процессы на Украине в ходе президентских выборов 2010 года, он не одобряет. В целом, грузинские эксперты не считают, что планы правительства оказать гуманитарную помощь Украине вызовут негативную реакцию со стороны России. В конце концов, с учетом экономических возможностей страны, мало кто ожидает, что Грузия сможет оказать столь уж большую гуманитарную помощь Украине. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня день признания России независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. В этот день наш корреспондент Мурат Гукимухов поговорил с юго-осетинскими экспертами о том, что из окружающей их действительности или из их прошлого они хотели бы взять с собой в будущее, а от чего, по их мнению, нужно избавиться.
Вполне понятно, что 6 лет не срок для государства. Оно находится только в самом начале пути. И, наверное, еще рано делать выводы по поводу того, что получилось, а что нет. Но все же уже можно говорить о каких-то тенденциях развития, как о перспективе республики, во многом обусловленной ее состоянием в прошлом и в настоящем. Что нужно оставить в прошлом, от чего нужно отказаться, и что, наоборот, обязательно сохранить и взять с собой в будущее. По мнению депутата первого созыва Ларисы Астаевой, независимость Южной Осетии – это результат титанических усилий общества и ее политического класса, их совместной готовности и способности последовательно двигаться к намеченной цели. Эти качества обязательно нужно сохранить. Не растерять их, говорит Лариса Астаева. И пусть время борьбы за независимость прошло, но перед югоостинским обществом появились новые цели. Хочется видеть, что республика – это не застывшая форма, а живой развивающийся организм. Но вот этого как раз сегодня и не хватает, говорит Лариса Астаева.
Все-таки видно, что уже какой-то сдвиг произошел. И я вижу будущее в очень положительном русле. Но мне хочется более живой деятельности здесь. Это может быть. Но пока что такого не происходит. У нас есть экономические ресурсы и людские ресурсы. И все. И вот чтобы она была более деятельной, и чтобы она доказала, что она не придаток какой-то, который вот только ждет помощи, а что она способна сама купаться, развиваться. Вот этого я желаю.
По мнению югоостинского общественника Тимура Схурбати, среди тех, кто сегодня будет праздновать годовщину признания югоостинской государственности, много и таких, кто готов от нее отказаться. Их мотивация, по словам Тимура, упадническая, мол, все равно не получается создать самодостаточное государство. Кроме того, быть в составе России безопаснее, чем быть ее союзником. Тимур Схурбати сравнивает эти настроения со смертным грехом уныния. По мнению Тимура, для малодушия нет причин. В республике подрастает новое поколение. Появляются люди, которые готовы взять на себя ответственность за будущее Южной Осетии. Главное, считает Тимур Скурбати, сохранить независимость и дать шанс новому поколению.
Формируются уже вот команды молодых людей, не одна и не две, которые выходят со своими идеями, со своими инициативами на парламент, на президента. Они готовы работать. И на собственное благо, и на благо своего народа. Вот эту тенденцию я вот воочию вижу, что люди начинают понимать преимущества независимости.
Югоостинский общественник Алан Парастаев считает день признания государственности Южной Осетии одним из важных этапов, пройденных южными осетинами после главного свершения – провозглашения своей независимости, как триумфа воли, познавшей себя свободной. Поэтому, считает Алан Парастаев, главное, что нужно взять с собой в будущее – это свободный дух. Все остальное приложится.
Сама логика событий говорит о том, что невозможно будущего Южной Осетии, если не будет сохранен, если не будет поддержан вот этот огонек свободолюбия, который стоял в основе нашей независимости. Нельзя подавлять дух свободы. Те силы, которые подавляют и сводят нашу независимость просто к признанию со стороны России, рубят сук, на котором они сами сидят. Несколько шагов в этом направлении уже было сделано, скажем, подавление результатов выборов президентских 2011 года. Если мы себя считаем свободным гражданским обществом, то может не совпадать с какой-то там партией власти или кого-то еще. Это пагубно для республики, это пагубно для нашего будущего.
Югостинскому политологу Дине Алборовой я позвонил как раз в тот момент, когда она с детьми выходила из дому. Семья опаздывала на праздничное представление с участием артистов цирка, которое должно было состояться на недавно отстроенном стадионе. Дети сгорали от нетерпения, мой звонок для них был явно не кстати. Наше общение с Диной было ограничено буквально секундами, время, на которое удалось уговорить детвору соблюдать тишину, говорит Дина Алборова.
Мы всегда гордимся тем, что мы потомки скифов, алан. Никто не знает, как они жили, но все гордятся. Ну и слава Богу, в принципе, что есть предки, которыми гордятся их потомки. Но я хочу к моим современникам обратиться. Что мы оставим для наших потомков? Будут ли они нами гордиться или стыдиться того, что они наши потомки? Это в наших руках. И все-таки я думаю, что потомки нами должны гордиться. Для этого нужно работать и любить свою родину, а не свой карман.
Это была югостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И продолжает тему признания независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, день международного признания независимости страны. Ровно 6 лет назад, 26 августа 2008 года, президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости и государственного суверенитета Абхазии. По абхазским телеканалам сегодня вновь демонстрировали памятные всем и волнующие телекадры состоявшегося во второй половине дня 6 лет назад на площади Свободы в Сухуми митинга и яркого выступления на нем тогдашнего президента Абхазии Сергея Багапша. Это был незабываемый миг восторга и всеобщего единения по переживаемым эмоциям, сравнимый разве что с Днем Победы 30 сентября 1993 года, но гораздо более красочный и запечатленный во множестве фото и видеокадров. Вспоминая чувства, которые испытывали граждане Абхазии после упомянутых вех становления независимого абхазского государства, я не могу не отметить и то явление, которое обычно называют утраченными иллюзиями. Слишком многим в конце 93-го в абхазском обществе казалось, что теперь после отвоевания Абхазии реконкисты, как тогда писали некоторые абхазские публицисты, признание ее независимости и вступление в ООН – это дело 2-3 лет. Почти 15 лет непризнанности республики, включая и годы блокады стран СНГ, поубавили оптимизма в обществе и сделали взгляды на окружающий мир абхазских политиков и политологов более реалистичными. Ну а затем наступил бурный август 2008 года. Некоторые в Абхазии тогда рассуждали, да, признание России нашей независимости свалилось на нас, как какой-то подарок, будто бы незаслуженно, но это признание было завоевано раньше, и почти 3000 жизней защитников Абхазии во время войны 15 лет назад и годами выживания в блокаде. После 26 августа 2008 года в Абхазии вновь наступил период некоторых иллюзий. Год-два СМИ пестрели рассуждениями о том, какие страны следующими признают независимость Абхазии и Южной Осетии. А потом снова пришло отрезвление и понимание, что главное все же не в том, будет ли среди признавших 10, 20 или 30 стран, а в том, состоимся ли мы сами как государство, а еще в том, что мы сегодня уже не ощущаем себя изгоями, как во второй половине 90-х годов. Нынешнюю праздничную дату Абхазия встретила через день после внеочередных президентских выборов, после нескольких месяцев общественно-политического шторма, надеясь на вступление в полосу стабильности. Сегодня утром ИО президента, спикер парламента Валерий Бганба, избранный президент Рауль Хаджимба, ИО премьер-министра Владимир Делба, посол России в Абхазии Семен Григорьев, депутаты парламента, члены правительства, правительства возложили цветы к могилам погибших в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы и к памятнику российским миротворцам, погибшим при выполнении миротворческой миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему признания России, Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси сегодня обращают внимание на то, что за прошедшие годы мало кто из представителей международного сообщества поддержал решение российского руководства. Партнеры Грузии по-прежнему придерживаются политики непризнания самопровозглашенных республик. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Уже второй день по решению де-факто властей Южной Осетии автомобильное сообщение с Сахалгори приостановлено. Сегодня в самопровозглашенной республике отмечают признание государственной независимости со стороны Российской Федерации. Попасть в район можно будет с завтрашнего дня. Впрочем, глава парламентского комитета по правам человека Эка Бисселия расценивает происходящее как нарушение прав ахалгорцев.
Очень жаль, когда на территории Грузии происходит нарушение наших суверенных прав. Это, конечно, временное ограничение, но все же. Я хочу надеяться, что в перспективе, несмотря на ту сложную ситуацию, которая создана на части территории нашей страны, эти трудности будут преодолены.
После проведения президентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия международные партнеры вновь заверили грузинское руководство в поддержке территориальной целостности страны. Уже несколько дней представители руководства НАТО, а также Румынии, Польши, Украины, Азербайджана и других стран заявляют о непризнании итогов голосования в Абхазии. Сегодня с официальным заявлением выступила и представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки.
Наша позиция по Абхазии и Южной Осетии остается ясной. Эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии. Мы вновь призываем Россию выполнить взятые на себя обязательства в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года, включая отвод войск на довоенные позиции, отзыв признания регионов Грузии в качестве независимых государств и обеспечение свободного доступа к гуманитарной помощи в эти регионы. Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку международным дискуссиям в Женеве как средству достижения прогресса по безопасности и гуманитарным вопросам, которые продолжают оказывать влияние на местное население.
И это не пустые слова, убежден заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Именно благодаря поддержке западных партнеров от признания Абхазии и Южной Осетии уже отказались два государства – Тувалу и Вануату, говорит он.
Когда мы пришли к власти, независимость Абхазии и Южной Осетии признавали 5 стран. Но благодаря нашим активным дипломатическим действиям в рамках приоритетной для нас политики непризнания, мы смогли убедить 2 страны отказаться от ранее принятого решения. Естественно, серьезную поддержку нам оказали Евросоюз и США.
Залкалиани также отметил, что грузинское правительство продолжает поддерживать формат международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Несмотря на то, что многие ставят под вопрос эффективность женевских встреч, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарияишвили уверен, что на сегодняшний день не существует альтернативы переговорам в Женеве.
Пока не существует более эффективного формата, чем женевский. Поэтому для нас принципиально важно сохранить эти отношения. Дополнительно мы пытаемся и предлагаем наладить другие форматы, но они не идут на это.
Закарияишвили отметил, что грузинская сторона продолжит попытки наладить прямой диалог с лидерами конфликтных регионов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, Марава, писю, писю, на писю.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасос Расхан. Хасос Расхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
И пришло время для нашей традиционной рубрики «Голоса». Как обычно, по вторникам с жителями Сухуми беседует наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, как вы считаете, что должен сделать новый президент в первую очередь?
24-го для нас, ветеранов, был большой праздник. Это выбор народного президента. Хаджимбарауль Джумкович – это народный президент. И мы сегодня, ветераны войны, очень радуемся этому и отмечаем до сих пор уже 2 дня. В первую очередь мы должны, все люди, народ, встать рядом с ним, помочь ему тем, что не говорить о недостатках. Президент сразу не может решить все проблемы, а именно по доброму, помочь ему встать и решить те проблемы, которые сегодня для Абхазии надо решить. И еще единство, естественно, экономику, естественно. Мы хотели бы, как от ветеранов сказать, чтобы больше внимания ветеранам. Лариса Тарба, председатель Ассоциации женщин, ветеранов войны, участниц боевых действий.
Президент должен полностью обновить кабинет министров, поставить молодых, грамотных, высокообразованных людей во главе правительства, министров. Потом это наведение порядка в сфере правоохранительных органов. Есть недостатки, существует тот же последний обстрел машины изъедичания. Вот эти все громкие преступления, конечно же, должны же быть раскрыты. И это реформы, конституционная реформа, часть перераспределения по полномочий от президента к парламенту. Что кабинет министров формирует парламент, кабинет министров занимается полностью социально-экономическими вопросами, а президент курирует силовой блок и внешнюю политику. Алхаса Джинджал, председатель народного контроля.
Больших перемен он не сможет, наверное, так быстро сделать. Я думаю, что-то такое общее для народа, чтобы вот какой-то такой подъем настроения, что в такое. Наверное, так. Вообще, я голосовала за другого президента. Мадина Балциц.
Коммунальные услуги. Много чего нужно делать в Абхазии. Хотя бы для начала свет, воду, дороги, а там много чего нужно в Абхазии делать.
В первую очередь он должен сделать как бы упор на молодежь, вот обратиться лицом к молодежи и дать возможности талантливым людям реализовать себя. К сожалению, при прошлом президенте не совсем это получалось сделать, так как упор был сделан на старую номенклатуру. И вот мне кажется, это именно привело к тому кризису, который сейчас вот состоялся. Сейчас нужно делать упор на какие-то новации, что и вот продемонстрировал в своей предвыборной программе вот новый избранный президент. И именно упор вот на развитие, на молодежи, мне кажется, принесло ему победу. Имя Анзор.
Хотелось бы, чтобы одним из первых его решений было убрать решетки в создании МВД и СГБ, чтобы народ чувствовал, что они вместе с ним, что они не отделяются буддистам.
Политическая реформа государства – это первое. Дальше это разделение ветвей власти, коррупционные схемы, теневая экономика наша, которая сейчас превосходит наш бюджет нашего государства, борьба с наркоманией, авариями в городе и, конечно, это поднятие нашей демографии с рейтингами.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите: агентство Moody's повысило прогноз рейтинга Грузии до позитивного. Как всегда, по вторникам обзор грузинской прессы и традиционная рубрика «Картинки с выставки». Сегодня она будет посвящена танго. Оставайтесь с нами. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. 21 час Почти 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
ЦИК Абхазии подвел окончательные итоги по выборам главы самопровозглашенной республики. Внеочередные выборы главы Абхазии прошли в воскресенье 24 августа. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 99 966 человек, то есть явка составила 70%. Новым главой республики избран лидер оппозиции, бывший премьер и вице-президент Рауль Хаджимба, выдвинутый кандидатом на высший государственный пост политической партии «Форум народ» единства Абхазии. За него проголосовали 50,6% избирателей, принявших участие в голосовании, заявил сегодня, 26 августа, председатель ЦИК Батал Табагуа. Вице-президентом становится Виталий Гапния, руководитель общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА. Кроме Хаджимба, на пост главы Абхазии баллотировались Аслан Бжания, Мераб Кишмария и Леонид Дзабжба. Было создано 154 участка в 33 избирательных округах. Еще три участка для голосования были открыты за пределами Абхазии в Москве, Черкесске и в Стамбуле. На выборах были аккредитованы 85 международных наблюдателей. Избранный глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба считает, что новый межгосударственный договор с Россией может быть подписан уже до конца 2014 года. Он отметил, что в связи с подписанием Грузии соглашения о ассоциации с Евросоюзом, Абхазии необходимо заняться укреплением южной границы и усилить интеграцию с Россией как гарантом независимости страны. Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия отмечают День международного признания независимости. В этот день от 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании Абхазии в качестве независимого и суверенного государства. Помимо России, независимость Абхазии признана такими членами ООН, как Никарагуа, Боливарианская республика Венесуэла, Науру и Тувалу. Накануне исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба направил поздравления от имени народа, руководству республики от себя лично по случаю празднования 6-й годовщины признания независимости Южной Осетии главе самопровозглашенной республики Леониду Тибилову. В Южной Осетии прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню признания государственной независимости самопровозглашенной республики. В мероприятии приняли участие руководство республики во главе с главой республики Леонидом Тибиловым. «Сегодня каждый из нас благодарен Великой России, руководству Российской Федерации за признание нашей независимости», — заявил Тибилов. «Два десятка лет народ стремился и шел к этой победе. Потери были огромные, условия жизни нечеловеческие, но результат оправдал все ожидания». Южная Осетия хотела независимости, и она ее добилась. Россия ее признала, сказал министр обороны республики Валерий Яхновец.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международное рейтинговое агентство Moody's сегодня повысило прогноз суверенного рейтинга Грузии со стабильного на позитивный. Несмотря на достаточно скромный уровень рейтинга BA3, аналитики и эксперты отмечают исключительную важность данного повышения для привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Вместе с тем, экономисты призывают правительство не почивать на лаврах и наращивать темп реформ. Тему продолжит Ираклий Рагвелидзе.
В пресс-релизе, опубликованном на официальном веб-странице Moody's, говорится, что главная причина повышения прогноза – подписание договора о глубокой и всеобъемлющей торговле между Грузией и Евросоюзом. Специалисты Moody's также отметили несколько фактов. В частности, что в 2013 году на долю стран ЕС пришелся уже 21% грузинского экспорта, а также то, что страны еврозоны в течение последних трех лет вложили в экономику Грузии 43% от общего объема инвестиций. Эти факты, говорят эксперты, будут способствовать дальнейшему притоку прямых инвестиций и стимулировать экспорт. Повышение рейтингового прогноза авторитетного рейтингового агентства не преминули отметить на сегодняшнем заседании грузинского правительства. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил, что это очень радостная новость, и поздравил всех с продвижением страны. Ему повторил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Квирикашвили.
Это очень радостно. Я думаю, не только в части государственных займов, но и для частных компаний это существенно облегчит привлечение кредитных ресурсов. Это коснется как финансовых институтов, так и тех компаний, которые находятся в кредитных отношениях с иностранными партнерами.
Заявил министр. Экономический эксперт Ираклий Леквинадзе, комментируя решение Moody's, отмечает, что при составлении подобных рейтингов учитываются такие экономические показатели страны, как темпы экономического роста и внешней торговли, стабильность национальной валюты и уровень инфляции. Естественно, учитываются политические риски, как внутренние, так и внешние. Очевидно, Moody's сочло, что в Грузии достаточно прогнозируемая ситуация, что способствовало присвоению позитивного прогноза рейтинга. Это своеобразный бонус правительству, говорит эксперт.
Правительство в этих условиях должно с удвоенным усердием продолжать политику, ориентированную на развитие частного бизнеса, улучшая ему условия доступа на зарубежные рынки. Само собой, повышение рейтинга приведет к снижению уровня рисков для зарубежных инвесторов, что будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности Грузии.
Заявил Ираклий Леквинадзе. Экономический аналитик Леван Каландадзе говорит, что такого высокого рейтинга Грузия добилась впервые в истории и тоже считает это авансом в адрес правительства.
Для правительства это является реальной возможностью сделать Грузию ориентированной только на развитие страной. Однако для этого вместе с большой долей ответственности требуется проведение грамотной экономической и финансовой политики, недостаток которой все еще ощутим.
Резюмировал эксперт. Немаловажным фактором в повышении прогноза рейтинга Грузии стал и прошлогодний рейтинг Всемирного банка, в котором оценивалась простота ведения бизнеса. Грузия заняла в нем 8 место среди 189 стран. В 2005 году в аналогичном списке она занимала 100-ю позицию. Об этом написано в конце пресс-релиза агентства Moody's. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Публицист Дмитрий Муниава рассуждает о противостоянии в грузинской властной команде. Текст читает Бедзина Рамишвили.
Борьба за власть в нашей солнечной стране в основном опирается на советские традиции и по-прежнему напоминает схватку бульдогов под ковром. Правда, те бульдоги в СССР были размером с тираннозавра, а сейчас они помельче. Да и коврик несколько обветшал, но главный принцип остался неизменным. Бои различных группировок за сферы влияния, за близость к верховному правителю, за источники дохода и так далее ведутся вдали от любопытных глаз с применением отнюдь не демократических методов. Так было и при Эдуарде I, это когда Шеви рулил Советской Грузией, и при Эдуарде II, а это когда Шеви рулил Грузией независимой. И при Гамсахурде, и при Саакашвили. Местные эксперты, словно советологи времен Холодной войны, почти никогда не владели полной информацией, а лишь вглядывались в очертания перекатывающегося под ковром клубка, пытаясь дорисовать картину происходящего. 2 года тому назад этот коврик с бульдогами перенесли в гостиную Бедзины Григорьевича. А с недавнего времени президент Маргвелашвили с премьером Гарибашвили стали использовать его как татами, публично демонстрируя некое подобие борьбы нанайских мальчиков в исполнении пьяных привратников Шаолинского монастыря. Важно понимать, что Иванишвили нужно ровно 5 минут для того, чтобы положить конец этой сваре. Но он не вмешивается, и подчеркнуто демонстративное противостояние продолжается, несмотря на то, что оно вредит и грузинской мечте, и самому Иванишвили. Оно не может перерасти в полноценный кризис, полномочия президента слишком малы, а его влияние на широкие массы избирателей и парламент весьма ограничено. Так к чему же эти сцены? Неужели дело всего лишь в неуемной амбициозности или в попытке подменить реальную политическую борьбу ее имитацией, показав телезрителям схватку этих нанайских мальчиков вместо схватки тех самых бульдогов? Иванишвили неоднократно отмечал, что ему не нужна внесистемная, деструктивная, как он выражается, оппозиция. Но, судя по всему, он не намерен повторять ошибок предшественников. Шеварднадзе в свое время изолировал зиядистов от большой политики, не оставив им ничего, кроме безысходной ненависти, отрицания всей системы и попыток ее расшатать. Саакашвили стремился к полной маргинализации целого ряда оппонентов и строил своего рода берлинскую стену для их сдерживания, но в итоге изолировал и замуровал сам себя. Вообще, фактическая однопартийность часто подталкивает правителей к недальновидным стратегиям. А вот Иванишвили, судя по ряду признаков, вероятно, откажется от создания очередного политического гетто. Власти, безусловно, будут и дальше громить бывшую правящую партию, не допуская ее усиления и восстановления в прежнем виде. Но отдельным лидерам и целым группам националов, скорее всего, предоставят своеобразный коридор для выхода из окружения и возможность реинтеграции в политическую жизнь на новых условиях. Судя по СМИ и социальным сетям, вначале националы смеялись над Мергвелашвили, затем он начал им нравиться, и вот они уже помещают эту слабую, априори не самостоятельную фигуру в самый центр сложных политических расчетов, а завтра, возможно, двинутся навстречу президенту, отдаляясь от бесплодных грез о грузинском Майдане и беспощадном реванше, к дозволенной в рамках системы оппозиционности и в меру буйному, но не опасному диссидентству. Они так долго мечтали о расколе в правящей коалиции, что вполне могут и, возможно, готовы принять желаемое за действительное. Иногда следует дать противнику ложную надежду, как сказал бы Сунь Цзы в приватной беседе с Лао Цзы. Политические комментаторы как-то уж слишком одновременно принялись рассуждать о двух политических полюсах, возникающих вблизи премьера и президента. Если так, то они создаются на пустом месте, на основе высосанного из пальца конфликта, и, скорее всего, не только для того, чтобы сбить с толку отдельно взятых националов или иностранных партнеров, а для принуждения к системности всех политически активных групп без исключения, будь то местные западники, почвенники или остро- и тупоконечники. Если они начнут оперировать в рамках новой системы координат, то вскоре попадут в зависимость от того или иного, и неважно какого выдвиженца Иванишвили, и примут правила игры, которые исключают сколь-нибудь серьезную дестабилизацию режима. Возможно, речь идет о более тонком замысле, как одноразовое распределение голосов избирателей между двумя воображаемыми полюсами, как на выборах 1999-го, когда союз граждан Шеварднадзе и возрождение Абашидзе продемонстрировали весьма впечатляющее единоборство правой и левой руки.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Бедзина Рамишвили.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Михаил Егиков.
Президента Грузии Георгия Мергвелашвили и оппозиционное «Единое национальное движение» объединяет общее дело. Об этом в интервью газете «Ахали Тауба» говорит лидер партии «Солидарность» экономист Анзор Абралава. В качестве доказательства он приводит историю Грузинского института общественных дел, ректором которого с 2000 по 2006 и 2010 по 2012 годы был Мергвелашвили, а также активное сотрудничество нынешнего президента с фондом «Открытое общество Грузия».
Возможно, Мергвелашвили и не хочет иметь какую-либо видимую связь с националами, но от этого никуда не деться. Все люди, руководившие проектами фонда «Открытое общество Грузия», и те, кто назначал Мергвелашвили на управляющую должность в институте Джипа, были и остаются связанными друг с другом.
По словам Анзора Абралава, не только Георгий Мергвелашвили, но и многие члены коалиции «Грузинская мечта» были связаны с националами в предыдущие годы. Ошибкой Бедзины Иванишвили лидер партии «Солидарность» называет то, что бывший премьер-министр окружил себя людьми, привыкшими перебегать на сторону власти еще со времен правления Эдуарда Шеварднадзе. В тбилисской мэрии необходимо создать отдельную службу, которая займется регулированием дорожного движения и другими проблемами автомобилистов. На этом настаивает депутат столичного Сакребула и президент Автомобильной Федерации Грузии Шалва Огбаидзе. Интервью с членом партии «Демократическое движение» публикует газета «Резонанси».
Я надеюсь, что у нового руководства транспортной службы мэрии в ближайшее время появятся конкретные планы решения множества проблем. Они представили отчет, в котором не было никакой конкретики. Когда я спросил, как они собираются разгружать автомобильное движение на площади Героев, у них не было ответа. Дело в том, что с дорожными пробками они не справляются в одиночку. Необходимо создать в мэрии отдельную службу, которая займется борьбой с заторами, оптимизацией дорожных знаков и так далее.
Шалву Огбаидзе разочаровало и отношение транспортной службы мэрии к нуждам водителей маршрутных такси. По словам депутата, в их отчете не говорилось ни слова о необходимости пересмотреть условия соглашения компании «Тбилисский микроавтобус» с мэрией. Водители маршруток, отмечает Огбаидзе, платят непомерно высокие ежедневные взносы и не имеют цивилизованных условий труда. Вот уже несколько дней, как на проспекте Руставели в Тбилиси возобновило функционирование кафе с вековой историей. В ресторане быстрого питания «Аджарски» на Лагидзе можно отведать хачапури и выпить знаменитый лимонад Лагидзе. Этому событию обрадовались многие тбилисцы, но только не потомки основателя кафе Митрофана Лагидзе. Об этом пишет интернет-портал коммерсант.джи. По словам внука Митрофана Лагидзе Турнике, кафе «Аджарски» на Лагидзе хоть и построено на том же месте, но не имеет ничего общего с водами Лагидзе. Потомки легендарного фармацевта намерены подать в суд на новое заведение, которое, по их словам, не имеет соответствующей лицензии. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра – слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Буэнос-Айресе завершился чемпионат мира по танго. Он проходит в двух категориях – салонная танго и сценическая. Конкурсные исполнения сменяются мастер-классами именитых преподавателей и судей. На этот фестиваль каждый год съезжаются более 5000 человек. О мире танго – материал корреспондента «Радио Свобода» Евгения Аронова.
Старые знакомые, семейная пара, безумно увлекающаяся танго, посоветовали мне поговорить с владельцем Вашингтонской школы бальных танцев Дмитрием Берком, которого родители в юном возрасте привезли в Штаты из СССР. Берк преподал моим приятелям азы искусства, которым они всем сердцем стремились овладеть. Искусство совместного скольжения по жизни в четком и энергичном ритме.
Чемпионат мира родился в 90-х годах. Само танго возвратилось в популярность где-то в середине 80-х. Вдруг танго опять начало появляться везде в мире. Что способствовало этому, это то, что в Аргентине закон о моральности танго ушел. Во время военной хунты, где-то в течение 30 лет, танго считалось взрослым танцем. В конце 40-х годов начали меняться законы, и где-то в 70-х, когда военная хунта пришла к власти, они просто сказали, что танцевать танго можно только взрослым. Поэтому все люди моего возраста, они ходили в рок-н-ролльные диско-клубы.
В эпоху обожествления молодости ни один культурный феномен, на котором не лежит печать одобрения подрастающего поколения, не может быть по-настоящему популярным, даже если данный феномен далеко не молодежный. Возрастной же ценз, установленный аргентинской хунтой на танго при одновременном одобрении ею рок-н-ролла и диско, доказывает, что двух одинаковых автократий на свете не существует.
История танго такая, да, в начале 20 века в Аргентине танго развилось. Несколько историй по тому поводу, как оно появилось. Одна из них – это то, что есть африканские корни. Вторая – это то, что ковбои с прерий привезли танго в Буэнос-Айрес. Вот. И самое популярное – это то, что оно родилось в борделях. Когда люди ничего не знают о танго, они об этой истории говорят. Ну и кроме того, танго не только было в Аргентине, танго было в Парагвае тоже. И один из самых известных певцов, который зовут Карлос Гардел, он из Парагвая. Но Аргентина пытается дело замять и всем объяснить, что это все делать в Аргентине.
Las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas,
с конца 15 века европейцы стабильно экспортировали свою культуру в Новый Свет. В первой половине 20 века Новый Свет отчасти вернул культурный долг свету старому. Но насколько крупным был этот возврат, Аргентина поняла только после акцепта платежа Европой.
Где-то в 30-х годах аргентинские моряки привезли танго в Марсель. Из Марселя оно попало в Париж, и в Париже это была одна из самых популярных танцев в это время. Когда танго стало популярным в Европе, оно потом вернулось и стало очень популярным в Аргентине. До того, как оно попало в Европу, это считалось танец рабочего класса. Есть такие фотографии, когда два этих аргентинца с большими ножами дерутся там и так далее. Это все происходило под музыку танго. Это как бы был типа военный танец.
Буги-вуги, твист, рок-н-ролл в свое время покорили весь мир. Народы с самым разным культурным багажом. Что-то было в них магически универсальное. Точно так же и танго.
Ну, в моем понимании, аргентинское танго – один из таких уникальных танцев, что там намного больше интимности, чем в любом другом танце. Потому что, когда люди танцуют аргентинское танго, ты обнимаешься с партнером довольно крепко. Если во всех боурум-танцах,
бальных танцев.
Да. Бальных. Люди танцуют, но у них торс разъединенный, да, не очень много движений делают руками. А когда люди танцуют танго, наоборот, ты обнимаешь партнера, и все, что происходит, происходит в районе, где ноги. Поэтому, если ты смотришь хорошего танцора аргентинского танго, то верхняя часть тела практически не двигается. Минимальные движения, которые дают знать партнеру, куда двигаться. Другие танцы такого не делают. Вы практически в обнимку танцуете целый танец.
И сколько минут он длится в среднем, танец, на чемпионатах мира?
Стандартная песня где-то 2 минуты 40 секунд.
Есть такой еврейский анекдот. Набожная пара просит интимных наставлений у раввина. Он им говорит, что можно на боку, можно сверху, можно сзади, можно даже сидя, но ни в коем случае не стоя. Почему? Потому что это может закончиться танцем.
Когда идешь танцевать social dance, который называется милонга в танго, то там танцуют сет. Сет – это три песни. Три или четыре песни. Поэтому ты с одним партнером проводишь, скажем так, 10 минут. И в Аргентине есть такая традиция, что если ты танцуешь два сета, значит, ты идешь с этим партнером спать. И как хорошие аргентинские танцоры говорят, слушай, ты влюбляешься на один сет, потом ты идешь своей дорогой.
Eppure quando credo di sapere tutto di te, in quell'attimo tu diventi un'altra, e poi un'altra, e un'altra ancora. Forse non riuscirò mai a capirti davvero, ma so che per te non smetterò mai di battere.
Аргентина, несмотря на очень тяжелое экономическое положение, преуспела в части экспорта, ну или, по крайней мере, одной экспортной позиции. В экономически развитых богатых странах мира сильно вырос спрос на танго-услуги. Спрос постоянный, устойчивый, как раньше он вырос на экзотическую кухню.
Танец вернулся в популярность в такой степени, что очень много аргентинских учителей стали путешествовать по всему миру. И это стал экспорт. Сейчас в любом большом городе мира, в Азии, в Европе, в Африке не так сильно, но тоже чуть-чуть есть, есть учителя постоянно куда-то, которые приезжают практически каждый месяц. В России очень популярно. Есть страны, в которых это уникально популярно. Япония одна из них. В Берлине одна из самых лучших мест, куда едут танцевать танго. В Америке очень много городов. Конечно, Нью-Йорк, конечно, Сан-Франциско.
Танго – это своего рода язык, констатирует Дмитрий Берг.
Учит универсальный язык танго. И когда ты научился этому языку, то ты можешь танцевать просто с любым человеком, который танцует тоже танго. Я могу танцевать с людьми, которыми я не разговариваю на одном языке.
И, в общем, танго достаточно сложный танец, правильно?
Танго, да. Я всегда говорю, что это один из танцев, который невозможно, как сказать, you can't fake it.
То есть нельзя притворяться, что ты умеешь, когда ты не умеешь?
Нет, это один из танцев, который совершенно невозможно притворяться.
Сымитировать умение невозможно?
Нет. Картинку нарисовать можно, но это будет очень неприятно партнеру.
Для того, чтобы, ну, хорошо танцевать, надо быть в хорошей физической форме?
Нет, физическая форма никакого отношения не имеет. Я ходил в клуб в Буэнос-Айресе, называется Сандерланд. Он существует где-то 60-70 лет минимум. И туда приходят самые лучшие танцоры, которым вот под 90 или немножко больше, и с ними хотят танцевать все. Потому что так как они двигаются, все партнеры находят эйфорию.
Но нужна дыхалка хорошая, что называется, да, наверное?
Не обязательно. Можно танцевать очень физическое танго, можно. Но если вы хотите просто танцевать для себя, физическая подготовка не имеет значения.
Это дорогое хобби, дорогое увлечение?
Да, да. Начиная с поездки в Буэнос-Айрес.
А что насчет свободного времени? Как много времени этому надо посвящать, чтобы, в общем, чувствовать отдачу?
Чем больше, тем лучше.
Но люди такие занятые, да?
Ну, кто занят, а кто нет. Люди выбирают свою дорогу. У меня было несколько студентов, которые решили, что они хотят поехать в Буэнос-Айрес 6 месяцев, провести там, чтобы танцевать каждый день.
Нельзя быть мусульманином, не совершив паломничество в Мекку. Нельзя быть по-настоящему фаном танго, не совершив паломничество в Буэнос-Айрес?
Это никаких вопросов. Чтобы просто понять, чем люди дышат, надо поехать в Буэнос-Айрес.
Я пришел в танго ради знакомства с девушками и остался, полюбив музыку и найдя в ней творческий простор для импровизации, признался собеседник. Импровизация делает судьбу танго, его эволюцию, непредсказуемой. Любой шаг в этом танце допустим, если партнер в состоянии плавно повторить его за тобой. Это единственное правило, дисциплинирующее творческий чувственный порыв. Законченного алфавита, языка танго, полностью сформированного набора фигур в нем нет. Это роднит его с джазом, заметил на прощание наш гость. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.